Иисуса Христа. Мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Да будет превознесено имя Сына Твоего Иисуса Христа. Да явится памятник крови завета на месте сем, чтобы святые Твои могли обрести полную независимость от сил зла. Да будут разрушены в этом служении всякое бремя и запинающий грех. Да будет возвеличено имя Сына Твоего Иисуса Христа. Я передаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Третья книга Царств, глава 12, с 21 стиха. Равам прибыл в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Раваму, сыну Соломонову. И было слово Божие к Самею, человеку Божию, и сказано: «Скажи Раваму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему народу Иудину и Вениаминову, и прочему народу, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми, возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. И послушались они слова Господня и пошли назад по слову Господню». В предыдущем разборе Слова Божьего мы рассмотрели, что царство израильское разделилось. Мы рассмотрели причины, почему оно разделилось. И применили это событие, этот исторический факт по отношению к Церкви Божией. Нет ни одного события в Слове Божьем, которого бы невозможно было применить к Церкви Божией, и которое было бы написано без данной задачи. Все эти образы даны нам для того, чтобы мы могли их применить к личности и к Церкви Божией, и к отдельной личности. Поэтому сегодня мы будем делать то же. Мы применим к себе это Слово Божие. Бог дал разделение с одной единственной целью, чтобы обратить народ к себе. Иногда путем разделения, как мы увидели, Бог приходит к власти. Разделяй и властвуй. Потому что Израиль ушел от Бога, уклонился в идолопоклонство, и он разделил его, и путем разделения народ обратился к Богу. То есть он таким путем, Бог хотел властвовать над ними и обратить их к себе. И как мы обратили наше внимание, что это принцип буквально любой человеческой власти. Они скопировали ее у Бога. Именно тогда, когда человечество не подчиняется, чтобы владеть им, его надо разделить. Посеять какой-то раздор между партиями и таким образом господствовать над ними. Этот же лозунг взяли на вооружение сатанисты, всевозможные мафиозные группировки для того, чтобы как-то господствовать, хитрые политики, дипломаты. Но они совершенно не тем путем делают, которым делает Бог. Бог преследует цель любви, чтобы объединить и принести счастье. Все же остальные используют этот принцип только для того, чтобы обогатить самих себя и только для того, чтобы владеть. Бог хочет владеть человеком только для одной цели, чтобы обогатить его, чтобы спасти его и чтобы сделать его счастливым, чтобы удовлетвориться в его любви и удовлетворить его, потому что Бог есть любовь, и любое действие Божие всегда имеет своей целью принести счастье и любовь. Теперь, если Бог разделил, мы с вами рассматривали эти виды и будем рассматривать дальше израильское государство как область души и иудейское государство, царство, как область духа. Дух Святой дан нам с одной единственной целью, чтобы разделить дух и душу. Неразделенные между собою дух и душа обязательно произошло идолопоклонство. Теперь Бог разделил, и посмотрите, чего Он достиг. Во-первых, как только произошло разделение, и израильтяне в Сихеме воцарили Иероваама. Раваам собрал войско, 180 тысяч отборных воинов, чтобы идти. И тогда через пророка Божия, человека Божия, Самея, Бог сказал: от меня это было, не ходите и не воюйте с братьями вашими, и возвратитесь назад. Слово «Самей» это Шимайя, то есть Бог услышит. Возвратитесь, Бог услышит, и Бог восстановит Израильское царство под престолом Давида. Он сказал, я восстановлю скинию Давидова падшую. И Самей сказал, Бог услышит, но сейчас вы послушайтесь меня. Во-первых, Бог с одной стороны разделил, и Он приготовил их к вражде. Но почему-то Он не дал сразу им возможность враждовать. Он дал им возможность, сейчас мы обратим внимание, почему Бог так сделал. В другом случае мы будем сейчас рассматривать, когда дальше эти события, мы увидим, что Бог будет на стороне какого-то царя во время войны. И Бог не будет говорить, не ходите и не воюйте. Почему здесь Бог сказал, не воюйте? Есть только одна причина. Бог хотел, чтобы люди приготовились, укрепились и восстановили себя. С другой стороны, Бог хотел, быть может, они произведут покаяние. Он дает возможность покаяния для восстановления или же для укрепления. То есть, либо люди должны восстановиться, либо укрепить свои позиции, будь то ложные или будь то истинные. Что-нибудь одно люди должны были избрать, и Бог дает время для избрания. И здесь мы увидим, что люди не захотели восстанавливаться. Одни восстановили себя и укрепили, а другие только укрепили, но не восстановили свое положение пред Богом. Я называю это положение стратегией души, то, что сегодня мы будем разбирать, потому что Паралипоменон, вторая книга Паралипоменон, 11 глава, говорит об укреплении и восстановлении Иудейского царства. А третья книга царств повествует нам вначале об укреплении Израильского царства, область души. И поэтому я обратился к третьей книге царств, чтобы разобрать эту стратегию души, в чем она заключается. После того, когда Бог сказал, не ходите и не воюйте, и Иеровоам увидел, что он избежал кровопролития, к чему приступил Иеровоам? Что он первое стал делать? Слово Иеровоам, если вы помните, это народ умножился. Вот что он стал делать. «И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пенуэл». То есть первое, что он сделал, он обстроил, обстроил Сихем и поселился в нем. Это стало его резиденцией, город Сихем, где он был воцарен, туда, куда собрались все колена Израилевы, для того написано, чтобы воцарить Иеровоама. Они собрались туда с целью, чтобы воцарить Иеровоама, сына Соломонова. Но Иеровоам не послушался народа израильского в том, чтобы укрепить, пожалеть их, помиловать их. Отказался, и тогда израильтяне отошли от него и воцарили там Иеровоама. И тогда Иеровоам делает Сихем своей резиденцией. Далее он обстраивает его и обстраивает еще один город. Это Пенуэл. Пенуэл – дословный перевод и значение этого слова – это лицо Бога. Это место, где Иаков боролся с Богом и получил имя Израиль. Недалеко от потока Иавока. У пророка Осии написано «Он плакал и умолял». И он встретился там с Богом, и он видел его. Он боролся с Богом, Слово Божие говорит, и умолял его. И не просто Иеровоам обстроил эти города. Вы обратили внимание, у него есть стратегия. Вот такая стратегия души. Она сразу укрепляет то место, где она воцаряется. Там, где она стала править. Независимо от Иерусалима, она моментально это место делает своей резиденцией. Второе, она ищет еще какое-нибудь место священное и находит его и укрепляет это место. Это там, где Иаков встретился с Богом. Давайте посмотрим это место. Место воцарения – это естественно. Вы знаете, душевные люди – всегда там, где их выбрали, где их избрали, они обязательно это место делают своей резиденцией. Далее Пенуэл. Они ищут место откровения, где человек боролся с Богом. Они не поймут, зачем укреплять этот город. Ведь там практически Иаков противопоставлял свои требования Богу. И Бог отрицал его требования. Он требовал, чтобы Иаков покаялся. Он спрашивал его, как твое имя? Иаков молчал. Он боролся. Он не хотел говорить своего имени. Его имя было «Запинающий лжец». Сегодня очень многие любят это имя. Называют своих сыновей Яша, Яков, думают, что это прекрасное, хорошее имя. Но это имя «Запинающий лжец», «Обманщик». Когда он обманул своего брата Исава, тот сказал ему: «И имя тебе такое дано, ты уже два раза меня обманул, запнул меня. Ты действительно соответствуешь своему имени, ты лжец». Но он предстал пред Богом как праведник и умолял, и кричал, но Бог сказал: «Назови твое имя, кто ты такой?» В этом-то борьба и происходила. Как только Яков назвал свое имя, как только он покаялся, Бог изменил его имя и дал ему имя Израиль, победитель. Как только мы исповедуем самих себя, то есть нашу природу, наш грех, мы иногда скрываем самих себя, хотим выдать себя святыми. Душа не поняла значение, стратегию и начала укреплять откровение, то есть она стала укреплять свои позиции, свои требования пред Богом. Это место, где человек выставил свои требования, но Бог победил его. Там написано: Иаков как будто бы победил, но Иаков не победил. Иаков был побежден, он плакал и умолял, и был побежден, и признал абсолютное поражение свое, что он грешник. И тогда Бог сказал: ты не умрешь, теперь ты будешь Израилем. Ты Бога одолел. Каким образом мы можем одолеть Бога? Когда мы признаем свою немощь, свою никчемность, ту, которую мы получили от своего рождения. Я говорю не о грехах, я говорю о нашем рождении, которое мы приобрели от отцов. Потому что ему имя такое дали его родители, и он родился таким. Но Бог изменяет человека, когда встречается с ним. Иаков был таким, но Бог видел его, что когда он встретится с ним, он переменит его. Он благословил его, потому что Бог видел его Израилем, победителем. И поэтому стратегия души укрепить свои позиции, свои требования, Бог пойдет на эти требования, так они думают. После этого, посмотрите, после того, когда душа закрепляет свои позиции, стратегия души продолжается дальше. «И говорил Иеровоам в сердце своем», 26 стих, «царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Рабаму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Рабаму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дании. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. И установил Иеровоам праздник восьмой месяц, 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее. И приносил жертвы на жертвенники. Тоже сделал он и в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вифиле священников высот, которые устроил. И принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле, 15-й день восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершать курение. Теперь посмотрим на эти места. Вы видите, что душа по своей природе отделенная, когда Дух Святой приходит, до этого все было мирно. Я хочу обратить наше внимание, и особенно тех святых, которые в страхе от своей души, потому что она сделала укрепление, и потому что душа обязательно оставляет Бога и делает другое божество, и называет Богом то, что не является Богом, преклоняется пред тем, что недостойно поклонения. Душа обязательно это сделает, и она начинает укрепляться только после разделения. До этого душа не укрепляется. Заметьте, когда человек приходит к Богу, он настолько счастлив и радостен, и душа не проявляет себя, только что покаявшимся, вновь родившимся человеке. Вы смотрите на этого человека и в удивлении от него: «Боже мой, он почти что совершен! Любовь в нем горит, он почти что совершен!» Этот человеческий характер совершенно не проявляется. Вы говорите: «Бог изменил его!» Да только потому, что там нету еще разделения, и там одно царство. Если там еще есть идолы, но там одно царство. И нет разделения. Но как только придет разделяющая сила Духа Святого, душа начнет укрепляться и возводить священные места. Те, которые практически потеряли свое значение. Они были священными до определенного времени. Но потом Бог из всех городов избрал Иерусалим. Но душа прекрасно понимает. Она надеется на что-то. Она избирает священные места и строит в Вифиле и в Дании тельцов. Вы знаете, у народа до сих пор сохранялось мнение такое. И это мнение было даже у Аарона, когда он сделал золотого тельца. Ведь Аарон делал Бога потому, как он понимал его. Народ израильский на то время не видел Бога так, как сегодня видят его католики и православные, в виде образа человека. Потому что никогда не было сказано приносить Богу человека. Всегда приносился телец, овен, козел. И они видели Бога в виде овна, либо козла, либо тельца. И они избирали самого могущественного, сильного, это телец. То есть это молодой бычок. И они избирали его, что, видимо, Бог вот такой. Его не видел никто никогда, но образ Бога у народа израильского был в виде тельца. И поэтому Иеровоам сказал, вот боги ваши, и народ легко потянулся к ним, потому что где-то глубоко в душе была такая теология, и она царила. Хотя Моисей дал заповедь и сказал, запомните, не делайте себе изображения ни на небе вверху, ни на земле внизу, ни из четвероногих, ни из людей. Запомни, что ты не видел Бога, чтобы делать его изображение. Была такая заповедь у них, но так как приносились именно при посвящении первосвященников и священников тельцы, именно они увидели, что когда приближаешься к Богу, тогда в посвящении участвует именно телец. Тогда они увидели, что это что-то могущественное, и, видимо, Бог имеет образ тельца. Как сегодня многие полагают, что Бог имеет образ человека. Все равно сегодня так полагают. И я когда спрашивал многих авторитетных духовных личностей, начиная был я еще ребенком, и кого бы ни спрашивал, мне отвечали, он сотворил человека по образу и подобию своему. Следовательно, мы такие, как Бог. У него точно такие же руки, у него точно такие же ноги, у него точно такая же голова. И тогда начинались расспросы и допросы, и я помню всевозможные каверзные вопросы. Если Бог как человек, у него есть сердце? Ну да, есть сердце, потому что написано, у него есть сердце. Тогда говорят, у него есть селезенка. А у него есть легкие? А у него есть почки? И тогда люди в замешательстве, потому что они понимают, что что-то здесь не то. Но Бог сказал, вы не видели меня никогда. Сын Божий пришел и сделался человеком. Он не был человеком, он был Богом, и он принял образ человека. Какой же Бог? Когда мы смотрим, какой Бог, конечно, где-то показано, я видел как бы образ человека, как бы образ человека. Но в то же время они видели славу Бога Израилева, но там было и лицо человека, и лицо льва, и лицо орла, и лицо тельца. И там были копыта тельца, то есть ступни были как у тельца, у этих живых существ, живых тварей, которые осуществляли или представляли всемогущего Бога. Но это были только образы, и нельзя по образу пока судить. Бог сотворил человека по образу вечного бытия своего. Поэтому никто не может знать. Я понимаю, что Бог приблизительно такой. Мы говорим, как человек, но все-таки Бог не человек, написано. Он Бог. Но Израиль подумал, что он телец, и построил тельцов, и золотых тельцов, и люди поклонялись им. Вифиль, дом Божий. Значение имени Вифиль, дом Божий. Там Иаков увидел лестницу в Вифиле. Это пограничный город Израильского царства, 15 километров к северу от Иерусалима. И поэтому он здесь поставил тельца, прямо рядом с Иерусалимом, чтобы израильтяне не ходили в Иерусалим. Когда-то там Авраам устроил жертвенник Богу, потом Иаков, возвратившись из Месопотамии, устроил жертвенник на этом месте, на котором возлил елей, на тот камень. И это стал дом Божий. Одно время там находился Самуил и ковчег Божий. И Самуил ежегодно судил людей в их тяжбах именно в Вифиле. Это было священное место. Это непростое было место. Но после этого Ковчег переместился в Иерусалим, и Бог избрал Иерусалим. Вы видите, душа избирает всегда то, что священное, но уже оставленное Богом. Еще раз повторяю, обратите внимание на душу. Она действительно изберет что-то великое, но оставленное Богом. Она изберет то, чем Бог когда-то пользовался, а потом оставил. Все равно, он говорит, я из всех городов возлюбил Иерусалим. Ты не можешь приносить жертвы там, где ты захочешь. Ты можешь приносить их только на том месте, которое изберет Господь. Когда-то Вифлеем был домом Божьим. И там стояла скиния, и там был ковчег завета, и там происходили суды. Но теперь там этого нет. Но народ израильский помнит это, и он их возвращает назад. Не показывает то, что есть сейчас, а возвращает назад. Мы расскажем вам, как Дух Святой действовал в 30-е годы. 50-е годы, 60-е годы, они возвратят вас назад, чтобы закрепить свои позиции. Сегодня они пойдут к тем корням. Но в тех корнях вы не закреплялись, закреплялись совсем другие люди. И те корни не отрицали крещение Духом Святым со знамением иных языков. Первые, кстати, были крещены никто иные, как баптисты. И первые баптисты не отрицали крещение Духом Святым со знамением иных языков. Сегодняшние баптисты – это враги крещения Духом Святым. Как только узнают, что ты говоришь на иных языках, и ты их член церкви, отлучить, предать анафеме. Они ищут всевозможные, прикрываются. Но практически они первые заговорили, и они первые восстали против говорящих, когда Дух Святой сошел. Видите, деноминация сама по себе всегда является сектой, всегда религиозностью, всегда враждой против Бога. Она всегда утверждает старые позиции. Они говорят, наши отцы. Но извините, вы убили ваших отцов. Ваше поколение ваших отцов убило, а дети теперь строят им памятники и говорят, это наши отцы. Но ваши отцы никогда не были против того, что против чего сегодня вы идете и против чего вы выступаете. И они хотят показать, что мы такие же, как наши отцы. Но ваши отцы убили пророков. Так и здесь. Он построил капище на этой горе. Второе место он избирает город Дан. Дан, вы помните, это один из сыновей Иакова, отвалы. Но был город в колене Нефалимовом, и колено Нефалимово владело этим городом, это было его владение, его удел. И имя Дан, значение судья. Он стоит на самой северной границе Палестины. Отсюда есть выражение «от Дана до Версавии». Версавия на южной границе Палестины, стоит Дан на северной. И поэтому Дан, судья, вы помните, благословляя Иаков, то есть Иаков, благословляя своих сыновей, благословляя Дана, сказал, «Дан будет аспидом на дороге, так что будет уязвлять ногу коня, всадник его упадет назад». И он восклицает дальше, на помощь твою надеюсь, Господи. Это говорит о том, что Дан, или же это место, станет местом искушения Едема. Точно так, как сатана в Едеме поразил человека, точно так Дан поразит. Точно так это место поразит. И это исполнилось в буквальном смысле слова. Дан стал местом идолопоклонения, потому что это граница и это судья. До сих пор существует холм на месте этого города, и этот холм у арабов называется холм Судьи. До сих пор рядом недалеко стоит небольшой городок в стороне, но этот город до сих пор называется... Они имеют право делать заключение. Они говорят, мы рассмотрели учение, или же мы рассмотрели, и мы признали, что там нет нашего духа. Или это перечит Священному Писанию. Оно не перечит Священному Писанию. Они говорят не с позиции Иерусалима. Теократическое служение никогда так не будет говорить. Теократическое служение – это власть любви. Она будет только в Иерусалиме, там, где будет тело, там, где будут избранные Богом люди. Здесь же говорится, он упразднил всех священников и левитов из колена Левиина и поставил просто из народа священников высот. Это говорит о том, что на священство стали выбирать людей, когда раньше люди на священство не выбирались, они избирались Богом. И никто не мог претендовать на это священство. Всякий человек, который претендовал на священство, был убит Богом. Никто не мог войти. Даже царь израильский, который однажды восхотел, мы будем с вами это проходить, восхотел кадить, священнодействовать, и Бог поразил его проказой, хотя перед этим это был благочестивый царь и сделал очень много подвигов. Но когда он вознамерился занять место священства, которое ему не принадлежало, Бог поразил его проказой. Душа будет всегда стремиться к тому, чтобы делать заключение. Она будет говорить, что ей открыто, что она все понимает. Она будет делать истины неудобоносимыми. Видите, истина Божия, она в любви. А когда в любви, то там настолько все друг другу подчиняются, и потом истина в любви никогда не остается на одном месте. Она расширяется. Заповедь твоя безмерно обширна. Она постоянно растет, увеличивается. Любые откровения Божии являются предметом в Священном Писании прогресса. У Бога есть тенденция постепенно раскрывать себя все больше, больше и больше. Если Бог в прошлом столетии себя открыл, в этом столетии Он намеревается себя открыть еще больше, чем в прошлом столетии. Однако как раз душа и говорит, вот то, что было в прошлом, мы не принимаем новых откровений, никаких не может быть откровений, у нас уже есть откровения, у нас были учителя, все. И они сами себя заковывают. Это не божественное. Видите, они обращаются в Вифиль, они обращаются в Дан, но они не идут к Иерусалиму. Почему они это сделали? А если пойдем в Иерусалим, тогда мы потеряем власть. Душа потеряет власть, если она пойдет на поклонение в Иерусалим. И Иеровоам этого боялся. И поэтому стратегия души – это всегда обращать внимание на то, что раньше было употребляемо Богом, но теперь оставлено. Они возобновят его и вдохнут туда свой дух и будут говорить «это Господь». А утверждением будет служить, что Бог действительно там был, скиния действительно там стояла, действительно из колена Данова возникали судьи, Самсон был из колена Данова, то есть там были судьи, и, ну какие, сходит и дает власть судить левитам, колену левиину, левию. Он будет разбирать все дела, к священникам будут приходить искать ведения. Поэтому им запрещено было употреблять в пищу виноград и питье виноградный сок, в каком бы виде он ни был. Никаких алкогольных напитков, ни под каким предлогом, никогда. Вы царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел. И все те, которые говорят о себе, что не упивайтесь, пей немножко, глубоко ошибаются. Там написано «не упивайтесь», то есть не употребляйте и не наслаждайтесь. Слово «упивайтесь» – это высшая форма наслаждения. Это не пей мало, а это вообще не пей и не наслаждайся им. Теперь мы видим, что когда он избрал не тех людей, он, во-первых, не тех людей избрал. Второе, что он еще сделал, он избрал праздник. Он сделал точно, он сделал 15-й день, но месяц произвольно сделал. Вы видите, душа обязательно будет произвольно что-то делать. Всегда, когда они будут что-то говорить, что-то будет соответствовать Писанию, а что-то не соответствовать. Вот они говорят, братья постановили. Действительно, там есть восьмой день. То есть есть 15-й день. Здесь написано 15-й день. То есть 15-й день и восьмой месяц. 15-й день закололи пасхального агнца. 15-й день. Но в первом месяце, а он делает по своему усмотрению восьмой месяц. И чем он это докажет? Ничем. Но сегодня люди не знают Писания, и потом они не толкуют его, за них толкуют иеровоамы. Бог допустил, чтобы Иеровоам пришел к власти, но он дал время Иеровоаму восстановиться, чтобы Иеровоам действовал вместе с Богом, чтобы помог восстановлению Израиля. Бог дал душевному человеку возможности, чтобы он кооперировал со своим духом, но он не пошел на кооперацию. Он дал возможность душевным людям, душевному служению, демократическому служению кооперировать с теократией Божией. чтобы сделать снова царство под престолом Давида. Но они моментально все распределили, укрепили особые места и поставили священные точки в определенных местах, как бы перехватив инициативу. Теперь давайте посмотрим и обратимся дальше. После того, когда он подошел приносить жертву, что произошло? Это 13 глава 3 книги Царств. «И вот человек Божий в это время, когда Иеровоам подошел приносить жертву к жертвеннику, который он сделал, это была первая его жертва, первый праздник. В это время человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершать курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: жертвенник, жертвенник, так говорит Господь: вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав: вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыпется. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: возьмите его. И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник в это время распался, и пепел жертвенника рассыпался, по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде». Не является ли это для нас тайной? Почему Бог не произвел суда над этим человеком, который ввел Израиля в идолопоклонство или начал водить? Почему он молился? Смогли бы вы молиться о своем противнике и о своем враге, который вводит в идолопоклонство? Вы призваны провозгласить силу Божию, и на ваших глазах знамение совершается. Иеровоам в ваших руках, рука его одеревенела, он не может ее повернуть. Все войско в страхе. Сейчас от вашего слова будет зависеть все. И вдруг он просит: умилостиви лицо Господа, чтобы рука моя возвратилась ко мне, потому что рука его одеревенела, он не может больше повелевать. И человек Божий начинает молиться, и Бог проявляет милость к Иеровоаму. Почему? Что это такое? Смогут ли сегодня дети Божии понять значение этого положения? Потому что сегодня мы находимся в кошмарной гражданской религиозной бойне. Сотни тысяч христиан умирают и идут в бездну в этой войне. Масса людей из этого мира не может прийти к Богу из-за этой бойни. Как ее остановить? Одна и другая сторона твердо утверждены, что они ведут войны Божии. Но ведет войны Божии только одна сторона. Только на одной стороне есть Иерусалим, там, где есть учение теократии, устройство Божие. Там, где демократические структуры: Бог меня избрал, Бог допустил. Видите, Иеровоам был не помазанник Божий в буквальном смысле слова. Бог допустил, чтобы Иеровоам стал царем. Он был противник царя Соломона, противник помазанника Господня. Бог возбудил, но в оригинале написано «допустил». Это не говорит о том, но хотя Бог допустил, Бог хотел, он сказал ему в пророчестве: «Если ты будешь ходить путем моим, то сыновья твои до четвертого рода будут сидеть, а потом я возвращу рог дому Давидову». Это место Священного Писания говорит, что дети наказываются до четвертого рода. То есть он сказал: до четвертого рода твои будут сидеть сыновья, так как Соломон согрешил, и его дети до четвертого рода будут наказаны. Они не придут к власти. Но ты помоги мне привести их к власти. Если ты будешь правильно ходить, то в четвертом роду царство израильское, иудейское снова станет одним и восстановится. Бог хотел, чтобы Иеровоам был восстановителем. Но Иеровоам не захотел работать на кого-то. Он не хотел, чтобы потом его потомки были упразднены, чтобы они были взяты Богом просто как помощник. Сегодня многие помощницы отказываются быть помощницами. Я хочу обратить внимание сегодня на жен. Иеровоам был вызван Богом как помощник для того, чтобы восстановить царство Давида, престол Давида. Он отказался. Когда он увидел, что он у власти, он может помогать, а слово «помогать» — это значит быть у власти. Вы знаете, что женам доверена необыкновенная власть в семье. Просто мужья об этом не знают. Апостол Павел говорит, я всегда говорю это во время бракосочетания, привожу эти священные места Писания. Когда апостол Павел обращается к епископам и к деканам, он говорит, чтобы они имели характеристики и могли управлять домом своим. Но слово, обращенное к епископам, которые должны управлять домом своим, и к женам, которые должны управлять домом своим, совершенно разные в оригинале. Апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вдовы вступали в брак, рождали детей и управляли домом. Вот это слово «управляли» в одном и другом случае совершенно два разных слова, но католики перевели его одним словом. Мы уже с вами говорили причина, кто эти переводчики были. Это зачастую были просто продажные пьяницы, нерожденные свыше люди. И один из этих переводчиков был вообще уволен, потому что пил настолько, что его невозможно было, и он уже там, невозможно было понять, что он пишет. С похмелья на пьяную голову. И этого богослова просто убрали. Это были нерожденные свыше люди, которые переводили. И поэтому они просто по смыслу переводили. Вот как вот ему кажется. Поэтому это скорее был не перевод, а толкование людей невозрожденных. Они читали Священное Писание в оригинале и толковали его. Но слово, которое апостол Павел употребил к вдовам, чтобы они управляли домом, то это слово очень сильное в греческом языке. «Экспо деспотеус». То есть, от этого слова произошли три русских слова. «Деспотизм», «деспотичный», «деспот». Но это не значит, что женщина должна быть деспотом. Это слово имеет значение, хотя оттуда произошло слово «деспотизм», но в греческом оригинале слово «экспо деспотеус» имеет неограниченная власть. Я хочу, чтобы жены управляли домом своим, чтобы жены имели в домах неограниченную власть, чтобы мужья не ограничивали их власти. Если муж ограничивает ее власти, значит, его власть тоже ограничена. Насколько жена имеет власть, настолько имеешь ты. Иосиф имел неограниченную власть в Египте, он был помощник фараона. То есть, здесь Дух Святой хотел и Иеровоама сделать таким. Сегодня Дух Святой хочет нашу душу сделать помощницей. Мы увидим это дальше, что душа должна быть помощницей для Духа. Бог так сделал, Он хочет, потому что если душа Духу не будет помогать, мы не придем в совершенство, не придем. И мы увидим, что Бог добился через разделение своего. Душа будет помогать Духу, конечно, не в лице Иеровоама, но в лице народа, рассеянного по Израилю, она поможет. Мы будем рассматривать, когда стратегию Духа, то мы увидим там, что будет делать душа. А сейчас я хочу показать значение Иеровоама, что Бог поставил его с этой целью, как помощника, чтобы восстановить царство. Он его разделил, и он хотел его восстановить. Но тот не захотел восстановления. Душа не хочет, как только она почувствовала, что она власть имеет. Видите, Дух находится не у власти. Я могу передать власть Духу, могу не отдать ее Духу. Апостол Павел говорит, если вы Духом водитесь, то вы дети Божии. А если вы живете по плоти, то вы умрете. Вы умрете, если живете по плоти. Кто это я, который могу водиться Духом и могу водиться плотью? Кто это я? Это мой Дух я или это моя душа я? Именно это моя душа. Это я решение делаю. Дух, возрожденный свыше человек, во мне находится в ожидании. Ему я передам власть, и он будет царствовать. Его я укреплю, или я сам себя укреплю, или ему передам. Вот почему здесь Слово Божие показало, вы помощники. Бог сделал нашу душу, разум относится к душе, воля относится к душе, чувства относятся к душе. Чтобы разум, волю и чувство, возлюби Господа всей душою твоею и всем сердцем твоим. Слово «сердцем» – это духом твоим. Душою и духом твоим, и помышлением твоим. То есть, чтобы возлюбить Бога, и здесь всею душою, если я душою возлюблю Бога, то я отдам душу свою на смерть. То есть, он должен был отдать престол свой на смерть. Ему отпущено только четыре рода. И потом он должен отдать ее на смерть, он должен это знать. Но он стал избегать, душа стала избегать смерти, стала укрепляться и возвращаться на старые позиции. И это произошло в целом в народе Божьем. Вот почему произошла гражданская война. И Бог будет на стороне обязательно той стороны, которая будет исполнять волю Божию. Вы увидите, что у него есть Давид, Бог не раскаялся, что поставил Давида, и он все равно восстановит его царство. Он возвратит ему царство. Поэтому это было Божье повеление, и когда помощники не знают, что они помощники, и думают, что помощник это что-то низкое, это то, что находится под властью чем-то, кого-то, оно находится под властью, но не под в рабстве. Оно находится в кооперации. Как у Иосифа, повторяю, была неограниченная власть в Египте. И когда приходили к фараону и говорили, мы умираем, он сказал, идите к Иосифу, что он вам скажет, то и делайте. И он сказал, Бог поставил меня господином над Египтом и отцом фараону. Вы представляете, он говорит, я отец фараона. Другими словами, душа, как отец, может вскармливать дух. А дух со своей стороны будет давать власть этой душе. Авторитет духовный будет ей давать, а она должна вскармливать. Разумное служение предполагает, что если вы не читаете Писание, если вы не делаете напряжение в молитве, это все делает душа, не дух, то дух не будет питаться. Дух зависит от души, и душа зависит от духа. И, конечно, Бог хотел, чтобы здесь Иеровоам помог. Он его избрал с этой целью. Он допустил, чтобы душа управляла, потому что произошло идолопоклонство. Теперь он стоит у жертвенника, и приходит человек Божий. Жертвенник распадается на глазах. Теперь я обращаюсь сюда. Бог действительно не хочет уничтожить душу. Видите, когда Слово Божие говорит «смерть», что душа должна пройти через крест, должна умереть, вот что она имеет. Дабы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть рабами греху. Оно не имеет в виду уничтожить душу. Оно имеет в виду воссоздать душу, провести ее через смерть и воскресить ее обновленной. Чтобы в смерти она избавилась от всего тления, от всякого греха, и чтобы стала настоящим помощником. Бог не имеет в виду убить вас и уничтожить. Он имеет в виду обновить вас через смерть Сына Своего. Это Он имеет в виду. И поэтому цель Его – сохранить душу. Как только Он стал каяться и говорит, «Я каюсь, умилостиви Господа, Бога Твоего», пророк молится, и рука его возвращается назад. Но жертвенник во знамение распадается. Это еще раз показано, что жертвенник демократических структур, на котором они приносили жертву и приносят, распался по знамению человека Божия. Демократические структуры не устояли, не выдержали. Они рассыпались, они пали. Жертвенник пал. Но Бог обращает милость к народу своему, находящемуся там. Ему нужно возвратить народ. Я говорю и о церкви в целом, и о поместной церкви, и о личности, чтобы мы могли с трех сторон рассматривать. Теперь после этого, когда это произошло, человек сказал царь человеку Божию, «Зайди со мною в дом, подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок». До этого хотел его убить. А теперь, несмотря на то, что жертвенник распался, пророчество работает, царь признал пророчество, все окружающие поняли, что это не был жертвенник истины, что это идол. Он хочет почтить его и дать ему подарок. «Зайди ко мне». Что же отвечает человек Божий? Но человек Божий сказал царю, «Хотя бы ты давал мне пол дома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним, не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогою, которую ты шел». И пошел он другой дорогою, и не пошел обратно той дорогою, которую пришел Вифиль. Вы видите, Дух Святой посылает человека из Иудеи. Человек из Иудеи – это посол Духа в душе. Человек из Иудеи – это человек Божий. В любом демократическом служении Бог даст. И этот человек из Иудеи будет воздвигнут прямо из среды. Это не будет человек, пришедший в пятидесятничество, допустим, или в баптизм, или откуда-то. Это будет свой человек. У вас есть своя Иудея, и он пришел из Иудеи. И теперь они хотят с ним заключить союз. Они увидели, что Господь с ним, потому что на его стороне Господь. Потому что, что он скажет, то сделает. И обратите внимание, действие этого человека не было благословляющим, а было проклинающим. Проклятие, которое он сказал, сбылось. Это было учение проклятия. Он сказал, так говорит Господь, жертвенник распадется. Ну, скажите, ведь Бог пришел нас благословлять. Учение проклятия. Но это проклятие действует, работает. Испугавшись, что проклятие работает, они говорят, надо заключить с ними мир, а иначе мы умрем. Я вам рассказывал недавно случай, происшедший. Одна небольшая группа христиан, которая приняла учение о теократии, другая соседняя группа с демократических структур, такая же, как и они, бывшие, услышавшие об этом, приехали к ним всей маленькой церквушкой провести общение, но приехали с целью, чтобы сказать им, что не попали в заблуждение. И пророк стал пророчествовать руководящему брату. Так говорит Господь, если ты не покаешься в этом учении, я поражу тебя, и ты умрешь. Он сказал, нет, теперь не я умру, умрешь ты. Они встали перепуганные все и говорят, ты знаешь, что через этого пророка все, что говорилось, всегда сбывалось. Вот этот пророк говорил, умрешь, умрешь, и умирали. Он говорит, теперь я говорю, что она умрет, потому что этого больше не будет, потому что я стою в истине, вы просто ее не знаете. Они разъехались. Через две недели этот пророк разбивается на машине. Насмерть. Вся эта группа заново приезжает, говорит, мы хотим заключить с вами мир, простите нас. В общем-то, умер не ты, а умерла она, эта женщина, пророчествующая. Это произошло в Пятидесятниках. И после этого они не стали вместе одной группой. Они сказали, видимо, мы не понимаем чего-то, но мы не хотим теперь судить. Мы хотим просто остаться с вами в мире. Давайте заключим мир. То есть, видите, когда они видят сбывающееся лично на себе, и когда они увидят, а Бог будет это делать. Они увидят эти вещи. Я знаю уже многих таких лжепророков, которые на виселице закончили свою жизнь. Пятидесятнических лжепророков, так называемых пятидесятнических. На самом деле, это лжепророки, которые вошли, а вожди эти иеровамы не способны были бодрствовать. Они избрали этих людей себе, чтобы они ими руководили. Они избрали их, не Бог поставлял им из колена Левиина, а они сами избирали себе людей, которые не знали Писания. Надо же, говорит, Писание не знает, а говорит по Писанию. Пророчествует прямо с Писания, а Писание не знает. Вы знаете, что Бог не употребляет пророков, не знающих Писания. Никогда. Сатана употребляет таких пророков. Дух Святой употребляет таких пророков, которые знают Писание. Потому что, когда Дух Святой говорит, вы должны проверить, говорить это пророчество или нет. А если оно не соответствует Писанию, как я его буду говорить? А они говорят, а мы не знаем, вы рассуждайте. Но там же не этот смысл, что мы не знаем. Вы должны знать. Там же говорится, чтобы был порядок, чтобы не говорили все вместе, что одни говорят, а другие в это время рассуждают. Но не в том смысле, что я говорю то, чего не знаю, а вы рассуждайте. Откуда я знаю, что Бог говорит? Так недалеко добраться и до глупости. Так говорит Господь в церкви туфта. Что это такое? Спрашивает туфта. В соседней церкви у нас было такое пророчество. Уже перешли на жаргон. Харизматы на жаргон перешли, теперь и пятидесятники перешли на жаргон. Сегодня все на жаргон переходят. Остается немного людей, которые... Знает, что никакое гнилое слово не должно исходить из наших уст, а только добро для назидания в вере. Вы скажете, ну ты повторяешь. Да, я просто повторяю. Я не оперирую ими. Я просто показываю эти слова, что они гнилые. И я не употребляю гнилые слова в моей речи, когда говорю о Боге и о Его величии и о Церкви Божией. Поэтому здесь говорится, что эти пророки, этот человек из Иудеи, это... Человек из Иерусалима, то есть из Духа. В вашем Духе обязательно будет предостережение. Я говорю о рожденных свыше чадах Божьих. Где-то глубоко внутри, если вы молитвенно прислушаетесь, вы увидите, что вам не нужно поднимать высоко перста своего и голоса своего против помазанников Господних. Не изучивший, не понявший какого-то явления. Почему они падают назад, а не вперед или не на бок? Поэтому это сатанизм, мы не принимаем. Но нельзя же из одного... движение или действие, которое вам непонятно, перечеркнуть действие Бога Всемогущего. Тем более запомните, что сатана никогда ничего не изобретает, он подражает Богу, извращая его действия. Если падают под силой Божией, будут падать и под силой сатаны. Если говорят на иных языках силою Божию, будут говорить на иностранных языках и люди сатаны, на иностранных. А теперь определите, кто на иностранном, кто на ином. Если у вас нет дара развлечения духа, то вы ничего не определите. Умом своим не определите, Иеровоам ничего не сможет определить. Поэтому у него такие люди будут и пророчествовать на иностранном языке. Он будет на ином языке. Это как? На ином языке было, а потом было так сказано. Это такое пророчество не только принимают. А такое пророчество, как было у Иуды и у Силы, которые пришли в Антиохию из Иерусалима, посланные апостолом, такого пророчества они не принимают. Иуда и Сила, также будучи пророками, обильным словом преподали наставления братьям. Они доказывали Писанием. Слово «пророк» — это сам. И они доказывали Писанием, у них был пророческий дух, они были пророками. И они доказали Писанием, что не нужно обрезание, не нужно исполнение буквальной субботы, не нужно заботиться о пище, питье, что все это были только образы. И они дали наставление Церкви Божией, как ей поступать и как ей жить. Теперь дальше посмотрим, что же случилось с этим пророком. Мы рассмотрели его как действие Божие в нас, мы рассмотрели его как действие Божие в Церкви Божией, когда Бог восстанавливает людей таких. Но теперь посмотрим, что может быть с этими людьми, если они себя неправильно поведут. Я говорю о пророческом служении. Сегодня очень многие пророки именно падают. Истинные пророки Божии тоже падают и тоже умирают. В Ефиле жил один пророк, старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Ефиле. И слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какую дорогой он пошел, и показали сыновья его, какую дорогой пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим, оседлайте мне осла, и оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящего под дубом. И сказал ему, ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи? И сказал тот, я. Тот сказал, я не могу. И сказал ему, зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Тот сказал, я не могу возвратиться с тобою и пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды всем вместе. Ибо словом Господним сказано мне, не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которую ты шел. И сказал он ему, и я пророк такой же, как и ты. И ангел говорил мне словом Господним и сказал, «Врати его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его. И произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал, «Так говорит Господь, за то, что ты не поминовался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой». Но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил. И отправился тот, и встретил его на дороге лев и умертвил его. И лежало тело его, брошенное на дороге, осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоящего подле тела, пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал, «Это тот человек Божий, который не поминовался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему. И сказал сыновьям своим, «Оседлайте мне осла». И оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге, осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божия и положил его на осла, и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. И положил тело его в своей гробнице, и плакал по нем, увы, брат мой. После погребения его он сказал сыновьям своим, «Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий, подле костей его положите кости мои, и возбудится слово, которое он по повелению Господнею произнес о жертвеннике в Ефиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских». Теперь я хочу обратиться к пророкам Божиим. Бог никогда не изменяется в своем слове. Если он вам сказал, не ходи этой дорогою, не возвращайся, хлеба не ешь там и воды не пей, он не скажет вам потом обратное через другого пророка, потому что Бог не изменяется. Иногда приходят к нам и говорят, и мне Бог сказал, и я пророк Божий, и мы видим, что это так. Почему он солгал ему? Ему очень хотелось, чтобы этот пророк побыл у него. Он солгал ему, но практически это не было, ну, преднамеренная ложь у этого пророка. Ему очень хотелось, чтобы этот пророк был у него, и он свои желания выдал, что это Бог хочет возвратить его, потому что, ну, не есть сервамом, это ладно, но я же пророк Божий. Иногда нам так хочется, и мы начинаем говорить к тем людям, которые имеют повеление от Господа. У нас сильное желание, мы говорим, брат или сестра, я чувствую побуждение от Господа. У меня есть к тебе слово. И мы начинаем говорить им слово противления. Вы все-таки должны сделать вот то-то и то-то. Вы должны смириться, вы должны возвратиться и поесть, и попить воды в этом месте. Видите, пророк из Иудеи не имеет права есть хлеба в Израиле и пить, то есть в области души. Мы не имеем права питаться из этой области, если вы духовные люди. Вы не имеете права там питаться. Если Бог вас послал туда, Он послал вас совершить свой суд и возвратиться назад. Но вот приходят люди, которые говорят вам о каком-то мире, что мы должны быть все едины. Да, мы должны быть едины. Но только мы должны быть едины по Слову Божьему, а не по их Слову. Мы все равно не должны есть там хлеба и пить воды, несмотря ни на что. Тем не менее, говорят, но и там проповедуется Слово Божие. Если Бог вас вывел из этих мертвых институтов, там проповедуется Слово Божие, но не для вас. Там есть вода, но не для вас. Вы из Иудеи. У вас совершенно другая пища. Вы пошли, сказали, сделали, они увидели, что вы пророк Божий и хотят с вами заключить союз. И находятся пророки, живущие там. Вы можете отказать Иеровоаму, но вы не можете отказать такому же пророку, как и сами. Он говорит вам, брат, я за тебя. Слава Богу, что Бог тебя сюда послал, чтобы разрушить эти жертвенники. Жив Господь. Но вот Бог побудил меня сказать тебе, чтобы ты возвратился, чтобы ты побыл в нашей церкви, и чтобы ты увидел, и чтобы ты соединился с нами. Видите, церковь – это тело Христово, это не организация, это не поместная церковь. Поместная церковь является частью тела Христова в том случае, если она воспринимает всех святых по всему лицу земли, во всех деноминациях, конфессиях, союзах и братствах. Вот тогда оно тело Христово. Но если оно кого-то не воспринимает, считает, что вот только мы, то это организация, это душевное служение. Иудеи – совершенно другое дело. Я сейчас говорю в положительном смысле иудеи. Я говорю в том смысле, о котором Павел сказал, спасение от иудеев. Я не говорю в нарицательном, есть положение нарицательное в иудеях, но я сейчас говорю в положительном смысле о человеке из иудеи, о духовных людях. Что если вы вошли в дух, вы не должны не спускаться для того, чтобы питаться тем, чем питаются другие, тем, чем питались раньше вы. Вы поете такую песню, есть такая песня, другим позволено, тебе нельзя. То есть другие будут есть эту пищу, и она будет им во благо, и они будут возрастать, а тебе нельзя, потому что ты уже возрос. Одни могут сосать соску, но ты не можешь сосать соску. Ты умрешь, если ты возьмешь ее. Ты уже вырос. Одни могут ползать на четвереньках. Если что-то не нравится, упасть на спину и дрыгать ногами. Топать ногами, кричать, сейчас, дьявол, мы тебя задавим, задушим. А ты не можешь. Вот у них на том уровне, на том возрасте им позволительно, тебе нельзя. Не осуждай их, но не делай того же сам. Не нисходи на этот уровень. Потому что Слово Божие говорит, если ты поешь там воды, то есть попьешь там воды и поешь хлеба, то ты умрешь. Потому что ты живешь совершенно другим. Потому что эта пища до определенного возраста только должна быть. Дух Святой показывает, что те, которые возрастают, должны быть очень осторожными. Бог с пророками очень строг. Как только два сына Аарона вошли, вы помните, и чуждый огонь несли, Бог их убил. Как только 250 человек, начальников общества, люди именитые вошли, а Бог их не призывал входить. Огонь был Божий, кадильницы были нормальные, и курение было нормальное. Но все были убиты. Почему? Потому что Бог не призывал их. Вы видите, здесь люди были избранные самим Иеровоамом из народа. Это не были люди из колена Левиина. Из колена Левиина это те люди, которых Бог назначает, которых Бог помазывает, которых никогда не выбирают. Их назначает апостол, либо пророк, либо народ Божий видит явное преимущество помазания мудрости Божией на этом человеке, и они признают водительство Божие в нем и идут за ним. Потому что главный признак водительства за человеком, за которым мы можем идти, который может вести нас за Христом, это дар слова мудрости. Именно этот дар является во главе, только он может руководить. Остальные дары не способны руководить. Ни один из последующих даров не будет руководить. Только дар слова мудрости. Остальные все дары ниже этого слова. Бог премудростью основал землю. Он сказал, что премудростью, то есть мною царствуют цари и управляют судьи земли. Мною, премудростью. Поэтому самая высшая харизма, которая должна проявиться в народе Божьем, это дар слова мудрости. Харизматик в высшем смысле слова – это человек, на котором почивает дар слова мудрости. Если этот дар почивает, значит все дары будут распространяться равномерно в данном теле, в данной общине. Если пастор имеет дар слова мудрости, то и у пастора, и у всех будут распределяться по мере, как хочет Бог, а не как хотят люди. Ни один не может просить себе дара. Но все могут развить в себе веру. И разовьяв в себе веру, они могут верою делать гораздо больше, чем дарами. Развитая вера больше исцеляет. Потому что когда у вас вера развита, дар Святого Духа работает в определенных случаях на определенном человеке. А плод веры работает во всех. Поэтому каждый человек может быть исцеленным по вере во Христа Иисуса через кровь завета на основании Слова Божьего. И ему не надо будет обращаться к дарам. Но дары нужны для того, чтобы подготовить людей к этому. И поэтому Дух Святой показал, что такие люди будут умирать. Божьи люди будут умирать. Теперь я хочу обратить внимание, посмотрите, как он умер. Этот человек выдал свое желание за волю Божию и потом отказался от этого и сказал, увы, брат мой. Теперь Господь мне сказал, ты не должен был меня слушать. Ты должен слушаться первоначального Слова Божия. Бог не изменяется. И лев убивает его. Лев – это символ суда. Слово Божие здесь говорит, этот пророк не погиб. Он просто не мог больше работать с Богом, кооперировать. Он в гробницу свою не вошел, но тот похоронил его. Но я хочу обратить внимание на осла, стоящего рядом, которого лев не изломал. Осел – это символ мира. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Будучи же судимы, наказываемся от Господа. Было чудо, что голодный лев не поломал человека, он убил его, но не съел его. И рядом был осел, которого можно было съесть, потому что лев был голоден. Но лев охранял осла и человека лежащего. Пока не приехал тот пророк, лев никого не подпускал, и все с удивлением смотрели. Это было чудо. То есть хищник не ест, не ломает осла и не ломает тело человека убитого. Стоит и охраняет. Осел не боится, не убегает. Но ведь ослу, по крайней мере, можно было сбежать. Но написано, осел и лев стояли подле тела. И тогда он пришел и на своего осла возложил. И ушел. И тогда лев ушел. Бог, я думаю, дал ему хорошую пищу после этого. Дал какую-нибудь хорошую лань с нежным мясом, он наелся. То есть Бог знает, как кормить суд, то есть как употребить свой суд. Здесь Дух Святой показал, что его суд святым Божьим ограничен. То есть он не уничтожает. Он наказал его, но не наказал его вечной смертью. И он взял и положил его в своем гробе и сказал, когда я умру, положите меня в этом гробе. Этим Дух Святой показывает, насколько должно быть осторожным наше служение. После сего Иеровоам, написано, не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот, кто хотел, того он посвящал. И тот становился священником высот. И это ввело дом Иеровоама ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли. На этом сегодня мы закончим наш разбор и будем разбирать стратегию Духа на следующем разборе слова. А сейчас старший